Начинаю. Привет, друзья! Это продолжение видео Sign Digest Fest в Ереване, которое мы делали совсем недавно. И это видео мы перезаписываем отдельно, потому что, к сожалению, в тот день были небольшие проблемы с интернетом, и у нас не получился классный, беспроблемный онлайн с Олей Костниковой. А мы очень-очень-очень хотели бы, чтобы ее доклад прозвучал так, как она его задумывала, и чтобы вы узнали из него кучу всего интересного о том, что произошло в биотехе в 2024 году. Встречайте, Ольга Костникова, пищевой технолог, пищевой химик, популяризатор науки, потрясающий человек и такой же, как мы, абсолютно безумный любитель котиков.
Мяу, должна была бы сказать я, но я скажу привет. Спасибо большое, друзья, что позвали. Когда Аня обратилась ко мне и говорит, слушай, расскажи самые главные новости в пищевке за 2024 год, но только у тебя 10 минут. Я вот так вот думаю, боже мой, ну как можно за 10 минут успеть рассказать? Поэтому мы в итоге сконцентрировались только на двух самых громких событиях, которые касаются еды будущего и еды настоящего. Я начну традиционно с плохой новости, а потом закончу хорошей, чтобы вам было, как говорится, слаще жить. И буду я говорить именно про биотех. Что такое биотех? Это, собственно, биотехнологии – это целая дисциплина, в которой мы используем живых существ, как правило, это микроорганизмы, бактерии, дрожжи, грибки, плесени и все что угодно, для того, чтобы они служили на нас и делали нам то, что нам нужно. Например, производили нам нужные вещества или производили нам какие-то нужные продукты. Как правило, это еще и микроорганизмы, которые генно модифицированы. Короче, это звучит как самый большой страх хемофоба. Какое-то ГМО, какие-то технологии, еще часто в этом применяется AI, то есть искусство, искусственный интеллект, но это дико-дико интересно. И именно биотехнологии, на мой взгляд, могут очень сильно поменять вообще рынок пищевых продуктов и то, как мы с вами будем питаться. И это наш друг, а не враг. И начну я, как я сказала, с плохой новости. Вот уже много лет, если вы особенно следите за мной или следите за состоянием пищевки, я рассказываю о том, что люди, мы научились делать культивируемое мясо. Что это такое? Это настоящее мясо, оно не искусственное и не растительное. Мы берем, если сильно упрощать, у какого-либо животного, это на самом деле может быть хоть жук, хоть кошка, вон та, которая вот бегает у меня за кадром, хоть человек даже. В общем, мы берем кусочек биологической ткани, мясо, помещаем его в биореактор и создаем ему такие условия для выращивание, чтобы оно росло и размножалось, и чувствовало себя хорошо. То есть мы из маленькой такой части, из маленького кусочка мяса можем вырастить какой-то побольше. Ну, звучит на самом деле как фантастика, но делать мы это действительно умеем. И таких компаний за последние лет 5-6 стало, ну, очень-очень много. Где-то более сотни, если вот говорить на конец 2024 года. И вы спросите, хорошо, класс, спасибо, а где это самое культивируемое мясо? Где мне попробовать, например, я не знаю, свинину, которая была выращена без издевательства над свиньей, да, свинья не пострадала, потому что, опять же, там берется совсем небольшой кусочек ее ткани, да, вообще может использоваться клеточная линия даже, и тогда вообще мы не говорим о каком-либо ущербе для живых существ. И я вам скажу, что, к сожалению, несмотря на огромные объемы инвестиций, несмотря на то, что действительно лучшие умы трудятся в этой отрасли вот по всему миру, нет у нас культивируемого мяса в продаже и в каких-то больших объемах. И это связано с несколькими проблемами. Во-первых, это проблемы чисто технологические. На самом деле, сделать в биореакторе вот какой-то там кусочек стейка, ну, совершенно не получится. Вот мы за кадром, перед тем, как я готовилась к записи, с моим мужем обсуждали, он такой говорит, слушай, а можно же, ну, типа, взять, допустим, ну, какое-нибудь насекомое там, ну, не знаю, черную львинку, да, и вырастить из нее стейк. Скажи, круто. Я говорю, да, классно, только мы не умеем так делать. У нас получится максимум, если мы из черной львинки возьмем кусочек. Ну, такая аморфная масса, какой-то такой фарш, который, в общем-то, будет не очень привлекательный. Он еще в процессе выращивания может погибнуть, потому что, в общем-то, это живая ткань, которой нужно супер много сложных условий для, собственно, ее роста и выращивания. Поэтому нет, пока, к сожалению, у нас не получается делать много, делать, скажем так, качественно и делать еще и дешево. Был большой прорыв в 2024 году, когда компания Good Meat, их подразделение Eat Just, возможно, вы слышали, запустили свое первое мясо курятины в продажу в Сингапуре. И я такая, помню, сижу и думаю, господи, я хочу полететь в Сингапур. Я просто хочу все свои деньги на это кинуть, я хочу попробовать культивируемое мясо. Это самое культивируемое мясо продавались только в одном ресторане в Сингапуре. То есть, понимаете, не в магазине, не, я не знаю, там в любом супермаркете, только в одном ресторане, еще небось туда хрен попадешь. И В итоге, что оказалось? В итоге оказалось, что вот эта культивируемая курятина всего лишь на 3% состоит из курицы. Все остальное, 97%, это растительные ингредиенты. Ну, потому что они очень мало могут вырасти действительно этой курятины. Во-вторых, в какой-то момент у них поставки вообще прекратились. То есть, представляете, вот Оля Косникова такая, или вы лично приезжаете в Сингапур, такие, хочу культивируемое мясо попробовать. Ну, прикольно же. А нету. А вот закончилось. А когда будет, как это, в Советском Союзе колбасы нету, когда будем, не, когда она будет, не знаем. И также эта компания ввязалась в большой скандал, который как раз случился в 2024 году. Они заказали огромный биореактор на 250 тысяч литров, да, чтобы как раз-таки выращивать много-много курицы, и не смогли его оплатить. Вот, и они судятся, как бы ситуация очень некрасивая, то есть такие пионеры отрасли сами закопались в своих процессах. И сейчас генеральный директор, так как-то так стесняясь, говорит, что, ну, вообще-то мы перестраиваем нашу систему, наш бизнес, это звучит как, ну, слабое оправдание. Я на самом деле очень сочувствую ребятам, потому что, чтобы вы понимали, они получили одобрение FDA на, продажу культивируемое мясо. То есть это парадоксальная ситуация. FDA выдает разрешение, то есть признает безопасным, да, не вызывающим вопросы, вот это самое культивируемое мясо от компании Ijust и еще от Upside Food, это две компании разные. То есть разрешение есть, а продукта нету. Обычно так не бывает. Обычно регулирование в пищевой отрасли устроено совершенно иначе. Вот у вас есть какой-то ингредиент, мы о нем поговорим во второй части моего доклада. Он у вас изучен, безопасен, вы можете его производить, вы знаете, как его там положить в рецептуры, а разрешение вам не дали, потому что, ну, нам нужно его проверить на безопасность, на канцерогенность, мутагенность и так далее, и так далее. Ни один новый продукт не попадает сейчас на рынок просто так. Это целый регуляторный процесс, который может занимать десятилетия. А тут случилось наоборот, что FDA разрешают, и FDA, извините меня, не Шарашкина контора, да, и на их опыт другие люди, другие страны тоже смотрят, а продукта нету. В общем, очень грустная история, слежу за ребятами, надеюсь, что у них все будет получше, что у них найдутся деньги, найдутся какие-то, я не знаю, кризис-менеджеры, ну, потому что они запустили офигенный продукт и не справились с ним. И да, он действительно был когда-то в продаже недолгое-недолгое время. И пусть даже это 3% культивируемой курятины, но согласитесь, это круто. Также эта технология, на самом деле, вот сколько я общалась с лидерами этой отрасли, она может и не пойти в массовое производство, то есть, грубо говоря, через 5 лет, вот мы с вами увидимся, ну, не будет у нас культивируемой рыбы, мяса, я не знаю, жука, кошки, чего вы захотите. Не ешьте кошек, если что, хотя в них много витамина А. Но, может быть, эта технология, если мы, скажем так, оседлаем ее, справимся с ней, а мы рано или поздно справимся. Она нам поможет, например, в медицине, выращивании органов или еще в каких-то других смежных отраслях. Поэтому пищевка идет правильным путем, но медленно и спотыкаясь. Что еще про культивируемое мясо хочется рассказать, в мире? Действительно, все больше и больше стран его разрешают. И опять же, парадоксально, мяса нет, а разрешение есть. Просто вот видишь суслика, его нету, а тем не менее. Очень много компаний, опять же, громко заявляют, что мы сейчас начнем делать. Например, компания, по-моему, Aleph Foods, они называются, из Израиля, заявила, что они научились делать культивируемую говядину. Несколько компаний заявили, что они научились делать перепелиное мясо. А во Франции один проект, к сожалению, сейчас забыла его название, но я думаю, что мы можем его каким-то титром потом вывести. Они получили разрешение на то, чтобы, знаете что, культивируемое продавать. Вот 3, 2, 1,
Лягушек.
попытайтесь угадать.
Лягушек, лягушек, лягушек.
Нет, не лягушек, да, это было бы
Как
ожидаемо.
не лягушек?
Фуагра. То есть культивируемое фуагра. Слушайте, это звучит как просто
Это
вот
логично.
завтрак миллионера. Сегодня я ем культивируемую фуагру из ГМО.
Но
А...
это cruelty-free, потому
Это
что
cruelty-free.
фуагра — это супер жестокое обращение с животными.
Давайте честно, в принципе, любое мясо это вообще-то cruelty не free. Ну, то есть, как бы, я сама мясоед, я все это уважаю, понимаю, принимаю, да, но тем не менее, как бы, ну, если мы научимся когда-нибудь не убивать животных, не откармливать их вот до вот таких вот объемов, когда они там растолстели, ходить не могут, как моя кошка вторая, будет очень-очень здорово и классно. Но пока мы на пути. И опять же, я это все рассказываю не для того, чтобы мы с вами расстроились, а для того, чтобы вы просто знали, что когда вот случаются вот эти громкие заявления, что все, выдали разрешение, в Сингапуре там можно купить, там, я не знаю, где-нибудь в Америке там можно купить. Нет, это будет сложный процесс, это не вот путь из точки А до точки Б, а это вот такая вот извилистая вот так вот дорога, которая не факт, что приведет туда, куда надо, но мы двигаемся в правильном направлении. И последнее, что хочется сказать про культивируемое мясо. Несколько стран его жестко саботируют. Почему? Чё к чему? Не знаю. Видимо, они очень любят убивать животных. Простите, по-другому просто не могу сказать. Ну, либо там сидят такие вот староверы, которые принимают законы и говорят, не нужно нам ваше ГМО, не нужен нам этот ваш интернет. Нахрен он нужен, вспоминая вот тот мем с бабками. Это Италия. Они прям жестко бойкотируют всю эту историю. При этом они приняли закон, который запрещает культивируемое мясо, которого и так нету. Но этот закон противоречит более высокостоящим законам ЕС, поэтому, скорее всего, будет отменен или как-то пересмотрен. И несколько штатов, Флорида и Невада, тоже запретили у себя культивируемое мясо, которое, повторюсь, нигде и так и не купить. Ну, там, видимо, какие-то сидят сторонники Трампа. Боже, как не хочется сейчас влезать в политику, но тем не менее, да, и вот они, ну, имеют право, да, запретить у себя этот продукт и сказать, не нужно нам ничего, это ГМОшное, будем свиней и так резать. В общем, ситуация грустненькая. В России, кстати, если так посмотреть, ну, в России, в Казахстане, если честно, никто особо не чешется, потому что продукта нет, и что об этом говорить? Но, скорее всего, если будет действительно у нас какой-то крупный производитель интересный, который будет лоббировать свои интересы на уровне государства, а иначе это не работает, к сожалению, сейчас, то я думаю, что, в принципе, такое разрешение мы получим. Да, я здесь такой вот технооптимист. Несмотря на то, что у нас все боятся химии, ГМО, ешек и так далее, есть шансы, что с культивируемым мясом, если, опять же, через там 3-4 года появится, оно у нас, скорее всего, будет. Дорого, сложно только для жителей Рублевки, но тем не менее. Почему я так думаю, я сейчас расскажу во второй части доклада. Может быть, по первой части, Аня, у тебя есть какие-то вопросы, уточнения или
Да,
пожелания?
я бы хотела тебя, во-первых, такой один очень грустный комментарий. У вас, как ты сказала, есть все разрешения, но нет продукта. И мне сейчас стало очень-очень больно, да, потому что я с другой стороны вот этой вот истории, не с другой стороны баррикад, мы с Олей на одной стороне, но с другой вот точки сижу и рассказываю про свое любимое ГМО. И у нас-то ситуация другая. ГМО-то есть, продукт можно выращивать, и это легко, и часто гораздо легче, чем как вот история про бананы, выращивать генетически модифицированные бананы. Проще в нашем мире, чем не генетически модифицированные. И разрешение, кстати, на бананы есть, там все хорошо. Но в основном история в том, что продукт мы получать можем, а с разрешениями у нас многолетние проблемы, просто потому что люди этого боятся. А тут такая как бы зеркалочка какая-то абсолютная получается. И это очень забавно. Во-вторых, мой комментарий вот какой, и это вопрос к тебе. А вот мы рассказываем, что люди, ну, наверное, не сильно готовы, немногие такие, как ты, готовы преодолеть полмира, чтобы полететь в Сингапур и попробовать там вот этот кусочек курицы культивируемой. Но пару лет назад, может быть, помнишь, была такая новость, что, кажется, в австралийской лаборатории сделали культивируемые клеточки мамонта. То есть они взяли слоновье, поправили миоглобин, да, генетически модифицировали миоглобин, вырастили фрикадельку, и фрикадельку эту они приготовили и положили под такой вот купол.
Чтобы никто не
А теперь
сожрал ее.
вопрос. Да, интересно, пробовал ли ее кто-нибудь, я нигде не находила такой информации. И теперь отсюда вопрос. Как ты думаешь, можно ли попробовать интерес публики к культивируемому мясу поднять не за счет того, что давайте не будем убивать куриц, не будем убивать свиней, ну, потому что мы живем в таком обществе, где далеко не всех людей этот вопрос заботит. А можно ли попробовать пойти другим путем и поднимать интерес в обществе через то, что ну фиг с ним, с курицей. Хотите ли попробовать мамонта? Хотите ли попробовать динозавра? Хотите ли попробовать, придумай кого-нибудь еще, птицу Додо, например. Мы же можем все, от чего мы знаем геномы, о чем прочитали, мы можем вырастить от этого миоглобин и реально двигать эту технологию за счет вот такого интересного маркетинга.
Хороший вопрос к маркетологу на самом деле. Я думаю, что да, но дело в том, что, во-первых, это будет достаточно ограниченная категория людей, которым интересно поесть мамонта, да? Ну, какие-то такие, скажем так, интересные личности, в число которых я, конечно же, вхожу. И, во-вторых, здесь, мне кажется, нам
Оля,
недостаточно... Что?
я тоже в них хожу, хотя мамонтов очень люблю.
Ну да, нет, ну на мамонтов жалко, но если это можно сделать безопасно, то почему нет? Скорее, мне кажется, что здесь вот, ну, если бы я была там крутым маркетологом, которым я не являюсь, я бы хотела привлечь к этому не просто людей, а каких-то очень известных медийных личностей. Ну вот сейчас просто пример из головы – Тейлор Свифт, грубо говоря. Вот Тейлор Свифт говорит, там, который очень популярный в Америке, что «я фанат культивированного мяса», и там армия, миллионная, миллиардная Тейлор Свифт бежит его покупать и требует. Да? То есть это нужно делать хитрее, это нужно делать через инфлюенсеров, через правительство. То есть когда, я не знаю, вот итальянское правительство говорит, что Это ужасно плохо, ни в коем случае, никогда. Ну, люди такие скажут, ну да, ну что, власти правы, да, как они могут врать, телевизоры же не могут говорить неправду. А если это будет лоббироваться на уровне государств, поддерживаться инфлюенсерами по всему миру, я не знаю, если Ким Кардашьян в своем шоу, простите за сейчас упоминание этого имени, скажет, что она ест фуа-гра культивируемую, это будет такой интерес. То есть мне кажется, что сейчас соцсети, да, и вот это вот наше такое вот интернет-пространство, оно влияет на все глобально. Поэтому я бы поступала так. Потому что вот эти энтузиасты, как мы с тобой, да, это круто, но нас с тобой, я не знаю, меньше 1% по всему миру. Ну и самое главное, чтобы не сложилась такая ситуация, что все хотят это культивируемое мясо. Тейлор Свифт заявила об этом, я не знаю, там все правительства стран разрешили, а у нас ни хрена нету. Вот это будет еще более грустно. Но зато это будет подогревать интерес. Слушай, это, знаешь, это как вот, не знаю, Тесла, да, у которой ни у кого нету, но все очень хотят. Может быть, в этом тоже
Не, ну
есть смысл, да.
слушай, ну с другой стороны, когда-то Тесла была супер для всех недоступна, а
Да.
сейчас уже, слушай, а в нашей сегодняшней, в нашем сегодня, насколько нормально говорить про Теслу в медийном пространстве с учетом
А вот я
несправедливости
тоже думаю,
товарища?
мы это записываем после инаугурации Трампа, поэтому что-то как-то уже... Давайте не
Да,
будем,
наш
давайте
мир
поговорим на
блогерски
следующий.
сложен. Мир блогерски сложен. Давайте переходить ко второй теме доклада.
Вторая тема доклада, она позитивная и хорошая, про продукт, который мы уже умеем производить, который плюс-минус проходит разрешение, так потихонечку где-то, да, его разрешают, где-то пока он на рассмотрении, и самое главное, мы с ним умеем работать, мы знаем, что с ним делать, куда его класть, и это убийца сахара. Я сейчас намеренно нагнетаю. Вы все знаете, что сахар там кушать много вредно, но очень сильно хочется. Посмотрите на мои щечки, на второй подбородок. У сахара это просто прекрасно. Обожаю сахар. Но, тем не менее, мы все время стараемся его в пищевке чем-то заменить. И придумали огромное количество подсластителей. Натуральных и искусственных. Калорийных и некалорийных. Объемных и необъемных. И нельзя сказать, что какой-то вот подсластитель, он идеальный. Да? Ну, нету у нас пока такого вещества, которое бы полностью заменяло сахар по всем параметрам, и еще бы, я не знаю, там, пользу бы нам какую-то приносила. Но мы двигаемся медленно в этом направлении. И одна из таких разработок — это сладкие белки. Сладкие белки известны достаточно давно. Они были открыты еще в 20 веке, чуть ли не в 70-х, 80-х годах. То есть мы нашли, что в природе, в некоторых тропических фруктах содержится в малом-малом количестве белки, которые обладают очень-очень сладким вкусом. Этот вкус может быть в 1000, в 2000 раз слаще, чем сахар. Белки эти связываются с рецепторами сладкого у нас, то есть так же, как и сахар, механизм такой же. Да, они усваиваются как белки, да, ну, то есть, собственно, распадаются до аминокислот, сначала до пептидов, потом до аминокислот, но так как они супер-супер сладкие, их нужно безумно мало, ну, например, в 1000 раз меньше, чем сахар, или в 2000 раз меньше, чем сахар. Попытайтесь представить себе это количество. И, собственно, поэтому их калорийность, ну, принято считать нулевой, потому что вы положили какие-то крохи. Изначально открыли таких белков, там, по-моему, 3, сейчас мы знаем их 8, но только некоторые из них являются коммерчески успешными и, скажем так, коммерчески интересными. И мы опять же направили силы биотеха для того, чтобы все эти штуки культивировать, потому что, ну, не напасешься на всех тропических фруктов, не будешь из них выдавливать какой-нибудь там бразин или тауматин, ну, это просто экономически невыгодно. Здесь похожая история. Мы берем микроорганизмы, генно их модифицируем для того, чтобы они вырабатывали нужный нам с вами сладкий белок. Конкретно я буду дальше говорить про один белок, бразеин, и объясню, почему. Соответственно, если там вот упрощать сейчас весь этот процесс, а я была на производстве и видела, но все равно вот у меня в голове это даже не укладывается. Мы получаем, собственно, вот этот самый сладкий белок, да, мы его очищаем определенными методами, мы его высушиваем, сублимируем, как сублимируем кофе, и получаем порошочек. То есть, в принципе, технология отработанная, понятная, не такая сложная все-таки, как культивируемое мясо, когда вы из клеточки пытаетесь вырастить целый стейк, да, ну, то есть это совершенно... Мы умеем вот в биотехом делать всякие вещества намного круче и проще, просто потому что мы уже давно так делаем, например, глутамат, натрий, лимонную кислоту, все с помощью вот этого самого биотеха. И мы получаем, собственно, вот тот самый сладкий белок. Один из самых сейчас перспективных белков – это белок, который называют бразеин. И когда я у себя в Телеграм-канале выкладывала про это пост, почему-то моя аудитория начала шутить про студию Brothers. Ну, я не знаю, вот, ну, меня какие-то извращенцы читают. Молодцы, одобряю. Вот, они такие, бразеин! Я говорю, ребята, ну что такое? Почему именно бразеин, а не другие его собратья? Потому что бразеин, во-первых, максимально приближен по своему сладкому профилю к сахару. Я его сама пробовала, вот ваш покорный слуга прям-таки чуть-чуть бразеина зачерпнула, пробовала с ним продукты, которые пока нигде нельзя купить. Это действительно классная такая имитация сахара. То есть природа создала штуку, которая, когда не надо с вами искусственно что-то выдумывать, природа создала штуку, которая может действительно заменить сахар, во всяком случае, по вкусовым свойствам. У него приятное долгое послевкусие. То есть, ну, знаете, кому-то послевкусие может понравиться, кому-то нет, вот когда вы ощущаете вот эту сладость во рту долго. Но, тем не менее, оно не противное, оно не с горечью, не с кислинкой, не с вот этим вот каким-то растительным ароматом, как это бывает у стевии или у многих там искусственных подсластителей, таких как аспартам, ацесульфам и так далее. Вот кто пьет там колу зеро, вот вы знаете, да, что вот этот послевкусие и вкус, он чуть-чуть такой не сахарный. Вот у бразеина таких проблем нету. Кроме того, он более термостабильный, чем другие белки, там, тууматин, манелин. А термостабильность его все равно, конечно, не так велика, как нам хотелось бы, да, там, в булочку ты его не положишь, он просто развалится у тебя при температуре духовки. Но где-то там до 89, до 95-98 даже градусов он может выдержать, да, не развалиться и, соответственно, не потерять свой сладкий вкус. И это делает его классно применимым в напитках, опять же, газировочки, да, всевозможные, и не только, кстати, какой-нибудь спортпит там может быть, это холодный чай, в мороженом, в шоколаде, потому что шоколад, как правило, не подвергают температурам свыше там 55-60 градусов, сейчас плюс-минус говорю, то есть его, правда, можно куда-то положить. И мы его умеем делать, и он есть, и самое главное, он, наконец, получил всякие разрешения в 24-м году. Эвдеи, опять же, вот они у нас, слушайте, Эвдеи прям вот молодцы, вот занимаются своим делом. Одобрили бразеин от компании Убли. Это компания, которая одной из первых, собственно, вышла на рынок и сказала, что мы будем пробовать, будем стараться. У них там смесь, по-моему, 75% бразеина и 25% сахара. Ну вот, но тем не менее, да, к сожалению, никак не могу достать их образцы и попробовать, но то, что они получили разрешение, это потрясающе. То есть все, можно класть. Идите к технологам, рассказывайте им, как положить этот бразеин куда, и будет у вас счастье, да. И все сразу пойдут продавать такие продукты, потому что, без сахара мы молодцы. Ну, либо там less sugar, меньше сахара. И вторая компания внезапно, которая получила такое разрешение, это российская компания. Эвка — это, собственно, очень-очень крупные ребята, которые занимаются, ну, вообще, вы их знаете по маслу Слобода, кетчупу, по вот этому всему, но, тем не менее, они очень вкладывались в биотех, и я здесь не аффилированное с ними лицо, я на них не работаю, но действительно, ну, вот не похвалить не могу. Да, они построили небольшой заводик, на котором, собственно, вот этот самый бразеин получают, пошли к, собственно, властям и очень долго им объясняли, что это такое, зачем это надо, никто ничего не понимал, все такие, чё, какой зачем? Куда? И отстаньте, у нас там свои дела. Мы своими заняты, так сказать, задачами, которые у нас получаются или не получаются. Но, тем не менее, они выбили себе вот эту самую сертификацию. Для нового продукта это суперсложно на самом деле. Тем не менее, теперь у нас есть как минимум несколько компаний, которым это можно производить. И они активно начинают строить заводы. Опять же, да, у нас нету большого производства бразеина такого, чтобы стоял завод в чистом поле, который выращивает, допустим, я не знаю, 1000 тонн в день. Ну, хотя бы 1000 тонн. Но, тем не менее, это все будет. Завод строится один в России, один в ОАЭ. Кстати, Объединенные Арабские Эмираты быстрее дали разрешение, потому что у них, как говорят, большая проблема с ожирением в стране, да, то есть люди очень-очень много переедают, страдают, и, ну, как бы их власти понимают, что вообще-то такие штуки, такие вот новые продукты, новые альтернативы сахару, ну, это хорошо, да, то есть они не страдают вот этой самой технофобией. И большие они в этом плане молодцы. И вот у меня есть ощущение, что если культивируемое мясо мы с вами увидим очень не скоро, либо за очень бешеные деньги, то с бразеином все будет полегче и попроще, потому что прям активно ведется работа. Объясняется пищевым компаниям, как его класть, что с ним делать, как он работает, почему это круто, почему это классно. Объясняется, как заменить сахар в рецептуре, потому что вы не можете просто положить бразеин, которого нужно в 1000 или в 2000 раз меньше, да, вам нужно реологические свойства сахара, то есть вот эта его текстура, да, там много-много чего сахар, какие функции выполняет, чем-то заменить. Такие рецептуры есть, я их знаю, я их даже, надеюсь, попробую когда-нибудь. Я пробовала шоколад с бразеином, я пробовала уже мороженое с бразеином, то есть это все вот прям реально, это можно пощупать. И я думаю, что еще, когда мы встретимся через год, два, три, мы с вами будем сидеть уже и не просто это теоретизировать, да, как мы теоретизируем сейчас вот с культивированием ассоциируем мясо мамонта, а прямо-таки, я не знаю, жевать какую-нибудь шоколадочку с бразеиным и говорить: «Да-да, пищевка вообще, конечно, молодцы». И бразеин также проходит кучу всяких проверок безопасности, которые показывают, что он хорош и прекрасен. Ну, потому что, блин, это белок, господа, это просто белок. Какие вопросы могут быть к белку? Я понимаю, почему есть вопросы к искусственным подсластителям, все они боятся, да, в силу химофобии. Я понимаю, почему есть вопросы к какой-нибудь стиви, которая, блин, невкусная, простите, вот это мое личное мнение. Но с белком как будто много таких проблем уйдет. Я буду за этим пристально следить, я буду радоваться. Я не хочу убить сахар и заменить весь сахар на свете. Я лишь хочу, чтобы у нас были классные альтернативы, чтобы мы могли выбирать это и это. Кто хочет мясо, тот ест мясо. Кто хочет культивируемое мясо, ест его. Хотите сладкое? Не вопрос. Хотите не сладкое, но сладкое без калорий? Особенно, кстати, это важно там, для людей, страдающих диабетом. Вот, пожалуйста, тоже есть и не стоит бешеных денег. Вот так вот светло я вижу будущее пищевой промышленности. Надеюсь.
Слушай, это звучит очень классно, и будем держать все пальчики за то, чтобы так оно и случилось. Если ты не против, я буду имитировать сейчас наших слушателей, которые могли бы задавать тебе эти вопросы, и
Давай.
все достанется мне. Я могу задать эти все вопросы сама. Но вы,
А ты будешь
пожалуйста,
разными
пишите.
голосами?
Я могу. Я могу. Вы, пожалуйста, пожалуйста, пишите комментарии с вашими вопросами. Во-первых, мы всегда можем подкрасться к Оле и попросить ее дать нам дополнительное интервью. Во-вторых, мы правда планируем привезти Олю в Ереван в январе, в апреле или мае и задать просто кучу вопросов и сделать, возможно, скорее всего, вероятнее всего, мы будем делать большой-большой фестиваль науки в Ереване снова весной. Поэтому ваши вопросы точно пригодятся. Они пригодятся Оле, чтобы готовиться к этим докладам. Они пригодятся, чтобы, возможно, доснять какое-то видео. В общем, они не останутся без ответа. Пожалуйста, пишите их в комментариях. Также, даже если у вас нет вопросов, но вам хочется сказать спасибо Оле за ее прекрасный рассказ или нам за то, что мы этот рассказ записали и за то, что сделали этот фестиваль, обязательно тоже, пожалуйста, напишите в комментариях. Только комментарии продвигают эти видео, и их могут увидеть другие. А что значит, если их увидят другие, больше людей станут более открытым к новым биотехнологиям, а это значит, что лично вы сможете гораздо быстрее попробовать мороженое с бразеином или, может быть, котлету из мамонта. Давайте вернемся к вопросам. К вопросам. Смотри, у меня первый вопрос совершенно внезапный, возможно, ты это просто, у тебя через рассказ произошло, а у меня в голове такое бдыщ. Здесь, в Ереване, возможно, ты обращала внимание, очень много в магазинах стоят прям бутылочками лимонная кислота жидкая и лаймовая кислота и так далее. Я такого никогда не видела, когда жила в России. То есть у нас вот так не было, что целая полка в магазине просто заставлена вариантами разных бутылочек лимонной и лаймовой кислоты. И до твоего рассказа сейчас я думала, что это из-за доступности здесь лимонов, мандаринов и так далее, просто это делают из фруктов, а ты сейчас как бы рассказал, что, кажется, лимонная кислота у нас какая-то культивируемая.
Я не берусь говорить, что именно стоит у вас в Армении, да, надо приехать и попробовать. Но почти вся лимонная кислота, которая есть у нас в промышленности, которая используется там, я не знаю, во всех рецептурах всей еды, как ее получают? Ну, не из лимонов, конечно, лимонов на всех, простите, не напасешься. Не везде такие плодородные, скажем так, земли, как у вас там вот. Да. И ее как раз-таки получают достаточно давно понятным простым биотехнологическим методом из Aspergillus niger. Это я сейчас не ругаюсь, а на латыни говорю название черной плесени. Это, если я сейчас вот ничего не путаю, боюсь наврать, по-моему, все-таки это именно генно модифицированный штамм черной плесени, который продуцирует нам чистенькую, прекрасную лимонную кислоту. И вся лимонная кислота, которую мы покупаем там, для своих целей, она, скорее всего, произведена именно способом, вот, методами биотеха. А лимоны, как говорится, не пострадали. Но я не знаю, что стоит у вас там в Ереване. Может быть, вы настолько расточительны и щедры, что вы просто давите лимоны и лаймы. Это вполне возможно.
Мой мир никогда не будет прежним, но только что я узнала, что люди значительно больше боятся риса с геномом, с вставленными геном кукурузы. Это возвращаясь к новости из моего доклада о том, что Филиппины, Гринпис победил Филиппины, филиппинский суд и заставил их отозвать разрешение на золотой рис. Но только что я узнала, что, оказывается, люди значительно больше боятся риса со встроенным кусочком из кукурузы, чем лимонной кислоты, которую вы едите многократно в течение дня со всем хлебом, булочками и так далее, да, и вообще с кучей разных продуктов, чем лимонной кислоты, полученной из черной плесени.
Нет, смотри, просто
Мир, мир, ты сумасшедший.
никто особо об этом не говорит, потому что пищевики, ну, в принципе, так устроены, что ты не обязан объяснять, как получен тот или иной ингредиент, да, ну, то есть вот лишняя информация, нафига человеку знать, что глутамат натрия тоже получен, ну, грубо говоря, вот как раз-таки методами биосинтеза, а не там каким-то природным путем или, например, путем там химических реакций, да, то есть то, как мы это получили, это наше дело, потому что самое главное, что в конце получилось именно то вещество, которое мы хотели, то есть лимонная кислота, полученная из черной плесени, ничем не отличается от лимонной кислоты в лимоне. И ничем не отличается от лимонной кислоты, полученной путем каких-либо вот многоступенчатого там химического синтеза. Это базовое правило химии. Да? Важна формула, а не то, как вы получили. Но некоторые люди, когда они начинают вот читать научпоп или такой около научпоп, они узнают, что, оказывается, лимонную кислоту получают с помощью черной плесени. И они такие: какой кошмар, мы едим черную плесень, она везде. То есть они делают совершенно неверные выводы. И, с одной стороны, когда я рассказываю у себя где-то в блоге про это, я понимаю, что я сейчас инфицировала людей новым страхом, они даже думать не думали про эту черную плесень, а теперь узнали от меня. Но, с другой стороны, я за то, чтобы информация была открытой, честной и прямой. И лучше вы разберетесь в этом процессе и поймете для себя, что нет ничего страшного, и что в вашей лимонной кислоте, не знаю, вашей любимой там газировке или, я не знаю, где угодно, там, выпечки, кстати, да, там нету черной плесени. Чем вы будете себе, бог знает, что надумывать?
Да, это очень хорошее замечание, и если вдруг вы хотите немножко меньше напугаться, а наоборот подумать про всю эту технологию как-то более хорошо, посмотрите, пожалуйста, как делается сыр. Можете, собственно, в моей книжке прочитать, как делается сыр, и что теперь ради сыра мы практически не убиваем новорожденных телят, а все для нас делают просто обыкновенные бактерии. Второй мой вопрос вот какой, прямо очень практический. Оля, а когда вот конкретно обычный человек, например, я пойду в магазин, у нас довольно много продуктов привозится из России, когда я могу пойти в магазин и купить что-нибудь с борзеином, ну, я так понимаю, привезенная от Эвка, и второй вопрос, что это будет? Это будет мороженое, газировка, что это?
Слушай, ну это очень хороший вопрос. Я очень надеюсь, что это будет быстро, да, ну то есть явно это не следующий год, может быть, года 2-3. И смотри, это будет не столько Эвка, то есть Эвка это просто производитель ингредиента. Они будут продавать этот ингредиент, да, в общем-то, всем, кто умеет с ним работать, кондитерам, да, вот я была месяц назад на семинаре, где как раз кондитерам рассказывали, как класть этот продукт там, в шоколад или куда-то еще. И показывали прям-таки примеры, и давали дегустировать, и объясняли, что смотрите, мы вам рецептуры дадим, мы вам все дадим, вы просто, пожалуйста, начните это применять. Ну вот, скорее всего, это будет, повторюсь, да, ну, года через 2-3, потому что пока завода нету, мощностей нету, но, опять же, это легче сделать, намного легче, чем культивируемое мясо. И второе, скорее всего, это будут мороженки, потому что мороженое на бразилии это, блин, топчик, серьезно, ребята, опять же, вот никто мне за это не платил, мне кажется, я готова сама доплатить, просто
Тебе
чтобы
платили
применить.
мороженым.
Да, мне заплатили мороженое, они меня купили, вот это 70-граммовое мороженое, они меня просто купили им, все, я фанат. Это, скорее всего,
Оля
будет
работает за
шоколад.
еду, если что, да?
Как всегда. Это будет шоколад, и, скорее всего, это будут газировки. То есть все, что у нас сейчас есть, газировки такие вот на искусственных подсластителях, да, либо, например, газировки, в которых поменьше сахара, там не 10 грамм сахара, а там 5-6. Это, скорее всего, это будет так, потому что туда его просто проще всего положить. Но я думаю, что это, опять же, столкнется с огромной волной страхов. То есть я не удивлюсь, если вот как раз-таки в течение ближайших нескольких лет мы увидим публикации в СМИ, что бразеин на самом деле вызывает рак, кряк и все на свете заболевания. Потому что, честное слово, во-первых, это новая штука, никто не знает, что это такое, никто не будет разбираться. Во-вторых, производителям сахара, ну, в общем-то, не очень как бы нравится то, что их сахар чем-то можно заменить. И у меня есть такая антинаучная совершенно завиральная теория, что сейчас так сильно гонят на подсластители, на искусственные, натуральные, потому что кому-то это выгодно. Я не говорю, что это так, но мы помним, что действительно был заговор сахарного лобби в 20 веке, когда обвинили во всех бедах именно жиры и от жиров на долгое время отказались, да, а сахар, ну, признавали таким совсем-совсем безопасным. Я не говорю, что это так, я сейчас, наверное, себя закапываю этим своим
Нет, скорее
мракобесием,
всего, очень вероятно,
вот,
что так
но...
и есть, потому что вот ты до этого сказала про то, что некоторые штаты США, например, запретили производство культивируемого мяса, да, мы про это же говорили,
Да.
если я правильно помню. Ну а
Флорида и
давайте
Невада.
подумаем, где у нас в основном выращивают скот, и кажется, кому Ну, я, возможно, тоже немножко ухожу в конспирологию, но эта конспирология, по крайней мере, кажется какой-то действительно достаточно разумной. В общем, ладно, не будем продолжать себя
Ну
закапывать в
да.
эту конспирологию.
Вот. Я сейчас говорю как частное лицо, вот у меня есть такое ощущение, что с Бразеином, конечно, будет масштабная кампания, такая же, как есть сейчас, против аспартама, ацесульфама, против всего. И, скорее всего, это будет, кому-то выгодно, б, все остальные подхватят просто потому, что им страшно и непонятно. Это наши с вами реалии.
Оля, спасибо тебе огромное за твой чудесный доклад. Мы будем очень тебя ждать в Ереване. И только что, пока мы про это все разговаривали, кажется, у меня родилась офигительная идея, что мы с тобой здесь сделаем, помимо всего, о чем мы поговорили. А мы сейчас закончим эту запись, и я расскажу Оле. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Самое главное, оставляйте комментарии. Пожалуйста, оставляйте комментарии. Только они помогут большему числу людей увидеть эти прекрасные видео и послушать не только Олю Косникову, но и других докладчиков нашего фестиваля. Ивана Семьяна про экспериментальную археологию и как за последний год ученые поняли, как люди бегали в многокилограммовых доспехах днями, и что это действительно было возможно. Ваня расскажет вам о том, как готовили пышный хлеб. Оля, готовили пышный хлеб во времена, когда еще не было, не применяли дрожжи. Оказалось, римляне это делали. Офигенно! Вы услышите доклады Тима Скоренко про самые классные изобретения из 2024 года. Вы услышите мой доклад про самое прикольное, что произошло в мире восстановления вымерших видов и ГМО в 2024 году. Пожалуйста, не пропустите эти видео и спасибо, что вы были с нами. Да?
Пока-пока.
Пока-пока!